Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте! В эфире еженедельный журнал «На радио «Вера». С вами, как всегда, по пятницам в это время Алла Митрофанова. И эту программу мы готовим совместно с православным журналом для сомневающихся «ФОМА». В конце каждой недели мы подводим итоги, заглядываем немного вперед и традиционно говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Женщины в христианстве. Удивительные примеры из сирийской традиции, когда женщина становилась настоящим духовным авторитетом. Жены мироносицы в Евангелии. Какова главная черта этих удивительных людей? Ко дню рождения императора Николая II. Можно ли сегодня дать оценку его правлению? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Ближайшее воскресенье – праздник жен мироносиц в память тех удивительных женщин, которые следовали за Христом и первыми узнали о его воскресении. Вообще, сам их путь и их проповедь – это необычайное и очень важное событие в истории, поскольку в древнем мире, конечно, положение женщины было иным, чем сейчас. И в Римской империи, и в иудейской культуре женщинам отводилась второстепенная роль. Они были в огромной степени зависимы от мужчин, они не могли наравне с мужчинами принимать участие в общественной жизни, ну и так далее. Однако Господь в Евангелии возводит женщину на ту высоту, где она равноценна мужчине. При этом мы знаем, прошли века, прежде чем произошла такая же трансформация в социальной жизни. Тем удивительнее, что, например, в сирийской духовной традиции, оказывается, были женщины, к которым известные отцы, христианские писатели и мыслители, обращались за наставничеством. Что это за явление и о каком периоде времени идет речь? На связи с нами Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик, востоковед, специалист по сирийским святым. Максим, здравствуйте, вам слово.
Да, дорогая Алла, такой эпизод, когда у сирийских отцов мы находим почтительное внимание к опыту женщины, действительно существует. Я говорю «почтительное внимание», имея в виду, что за этим стоит не только признание, не только одобрение, а именно готовность учесть этот опыт и последовать за ним, как за неким руководством в духовной жизни. Но прежде чем я скажу об этом эпизоде, я немного отмотаю назад и в исторической перспективе, и в своей личной, и вспомню, как в 2021 году мы с Филиппом Дедко рассказывали о преподобной Милании, наставнице Евагрия Понтийского. Евагрий Понтийский не был сирийским богословом. Это представитель греческой традиции мистического богословия. Он творил во второй половине IV века и был младшим современником святителей Григория Богослова и Григория Ниского. Все это представители золотого века святоотеческой письменности. Так вот, огромное влияние на выбор пути и на возрастание в этом пути оказала преподобная Милания. И известно, что Евагрий писал ей на разные богословские вопросы. И известно, какие наставления она давала ему, и, если угодно, как ее решимость стала вызовом для самого Евагрия в кризисный период его жизни. И для упомянутого мной святителя Григория Ниского огромное значение имел опыт его сестры Макрины. Его знаменитый диалог о душе и воскресении – это диалог именно с Макриной. И главные богословские идеи этого трактата звучат именно в устах Макрины. Еще один удивительный пример того, как опыт женщины оказался руководящим для великих представителей православного богословия. Теперь я обращаюсь к сирийской традиции – и мы переносимся в первую половину VII века, в Северную Месопотамию. Это начало расцвета восточно-сирийской мистической традиции. И у Фомы, епископа Маркского, автора IX века, мы находим описание такого эпизода из жизни подвижника по имени Марьяв. Марьяв Это имя звучит необычно для нашего слуха, а по-арамейски это простая фраза. Она означает «Господь мой дал», «Господь мой подал». Об этом Марьяве известно, что он написал послание о созерцании. К сожалению, это послание не сохранилось, но, может быть, еще будет найдено в рукописных собраниях Ближнего Востока, которые активно изучаются сейчас и оцифровываются. Так вот, это послание не сохранилось, но известно, что другой сирийский мистик, Раббан Афнимаран, составил на это послание толкование. Итак, у нас звучат имена двух сирийских мистиков, Марьяв и Афнимаран. И вот епископ Фома рассказывает о том, как Марьяв встретился с женщиной в горах. Он, собственно, пересказывает слова самого Марьява, который говорит о том, как он отправился в горы, чтобы обрести Бога. И в горах он встретил женщину, которая явно жила там очень долгое время, носила самую простую одежду из соломы, и при этом она кормила грудью маленькую девочку. И рассказывает епископ Фома, что эта подвижница, у которой, получается, была еще и семья, но которая при этом жила отдельно от шумного общества, стала наставницей для Марьява. А затем, когда подросла ее дочь, она выросла там же в горах, и она стала наставницей для него после смерти своей матери. Это удивительный эпизод, и епископ Фома сам ему удивляется, и он находится в некотором недоумении, как у подвижницы могла быть семья. Он объясняет это тем, что она нарушила свои аскетические обязательства, и добавляет смущенно, что и великие, совершенные люди могут оступиться. Но есть основания считать, что в этой истории и в других подобных историях, которые тоже имеются, доносятся отголоски того этапа восточно-сирийской традиции, когда было возможно сочетать определенные аскетические обязательства, определенный образ жизни, связанный с преимущественным сосредоточением на служении Богу, с семейной жизнью. И в IX веке епископу Фоме такие отголоски уже непонятны, потому что епископ Фома живет уже в новых условиях, когда в церкви Востока доминирует монашество классического типа, нам известного. Ну так вот, сообщается о том, что опыт этой женщины для сирийского мистика по имени Марьяв оказался значимым. И то, что епископ Фома об этом говорит, не понимая некоторых реалий, которые он описывает, тем более придает веру его словам, потому что ему незачем было бы придумывать такое предание. И дочь этой женщины в этом изложении названа Бат-Кьяма, дочерью Завета. Так назывались женщины-подвижницы в сирийской традиции. И упоминает Фома Маркский о том, что ум ее был всецело направлен к Богу. И это вызывало изумление Марьява, который был свидетелем того, как она общалась, какой она была сдержанной и скромной. То есть из этих описаний видно, какое впечатление на него произвел опыт этой дочери. Итак, мать и дочь, которые стали наставницами для Марьява. А если учесть, что послание Марьява прокомментировал Раббан Афнимаран, то мы получаем здесь целую цепочку преемственности, целую цепочку передачи духовного опыта. Но здесь есть и еще одно звено в этой цепочке. Тот же епископ Фома приводит историю другого сирийского подвижника, Иакова Лашомского, основателя монастыря Бет-Аве, который в какой-то момент стал главным монастырем Церкви Востока. И он рассказывает про Иакова Лашомского такую историю, которая тоже связана с этими двумя женщинами, матерью и дочерью. Как жаль, что не сохранились их имена. Да, мы знаем о том, что их опыт был значим, при этом имена их оказались утерянными. Итак, он говорит о том, что Иаков Лашомский жил в уединении, проводил отшельническую жизнь, и жил он в палатке самодельной. И жил неподалеку от него, на скале, еще один подвижник. Иаков не знал о том, что этот подвижник живет рядом с ним, а подвижник, живший на скале, наблюдал за Иаковом и стал свидетелем такого эпизода. Иаков читал Евангелие, и явился дьявол в облике страшного змея, и в ужасе Иаков Евангелие выронил. И, видя это, подвижник глубоко вздохнул, и тогда Иаков его заметил. Подвижник сказал ему: «Иди, странствуй от горы к горе, ты встретишь женщину, и она скажет тебе, что делать». Вы удивитесь, возможно, а что делать, что произошло-то? В данном случае имело значение то, что Иаков испугался дьявола. Хотя он не поддался никакому искушению, но этот приступ страха воспринимался этими отцами как повод для дополнительного духовного роста, как точка роста, как бы сказали мы сейчас. И он отправляется в странствие и как раз видит девочку, которая, завидев его, убежала, а потом ее мама окликнула его. То есть он встретился как раз с этой самой семьей, о которой я уже рассказал, да, с женщиной-наставницей и ее дочерью. И эта женщина сказала ему: «Если сейчас ты испугался змея, то как ты с большими испытаниями справишься?» То есть, как и в истории Евагрия и Святой Мелании, женщина становится вызовом для мужчины. И она дает ему свое Евангелие, а Евангелие Иакова, то самое, которое он выронил, берет себе. И она говорит ему: «Тебе еще предстоит основать монастырь, который будет славен на всем Востоке». То есть она говорит ему, что ему нужно укрепиться духовно, потому что еще великие дела ему предстоят. После этого Иаков, получив таким образом ее благословение и ободрение, и одобрение, возвращается. И дальше Фома, епископ Маркский, рассказывает о том, что с Иаковом произошло в дальнейшем и как он основал монастырь Бет-Аве. Фома Маркский рассказывает об этом в своей книге. Она называется «Книга настоятелей». В первой мемре, в первом разделе этой книги, в главах 19 и 20. Онлайн можно найти эту книгу в переводе, в английском переводе Уоллеса Баджа. Так вот, получается, что и у истоков главного монастыря Церкви Востока, монастыря Бет-Аве, того самого монастыря, в котором преподобный Исаак Сирин был рукоположен в епископы Ниневии, у истоков этого монастыря стоит женщина-наставница, вот та самая, с которой была связана и жизнь Марьява. Видите, какая у нас получается связка здесь? Марьяв, Раббан Афнимаран, который комментировал Марьява, Иаков Лашомский. А Раббан Афнимаран был духовным дедушкой, то есть учителем учителя Иоанна Дальятского, одного из величайших сирийских мистиков. И вот я еще упомянул монастырь Бет-Аве, в котором преподобный Исаак Сирин был рукоположен. Вот такая большая духовная семья, в которой опыт этих двух удивительных и безымянных женщин оказался во многих отношениях решающим.
Вот вам, пожалуйста, сирийская монашеская традиция, высокое богословие и при этом женщина, которая оказывается ко всему к этому причастна. Вот правда, христианство все-таки женщину возводит на совершенно новую ступень. Собственно, туда, где, наверное, Господь ей место и отводит, на одну ступень с мужчинами, с апостолами, еще и с богословами, как выясняется. И вы знаете, пока вы говорили, у меня еще образы из Нового Завета были перед глазами. В первую очередь, конечно, Пресвятая Богородица и упомянутые уже жены мироносицы и пророчица Анна в Иерусалимском храме. И вот только социальные изменения ведь шли очень медленно.
В силу обстоятельств, в силу особенностей культуры, женщины часто оставались незаметными в истории христианских цивилизаций. Творения, которые дошли до нас, аскетические, богословские, это по большей части творения мужчин. Но это культурные обстоятельства, обстоятельства приходящие, а духовный опыт неприходящий. Опыт человека, который нашел свое подлинное и в этом подлинном встретился с Богом, этот опыт не меняется. И большое сокровище, свидетельство о том, как в разные эпохи христианской традиции значимость такого опыта у мужчин и женщин осознавалась, когда не только на словах говорилось о преодолении социальных предрассудков, но когда были и живые свидетельства такого опыта. И мы находим их не только в сирийской традиции. В Новом Завете, в книге «Деяний апостолов», евангелист Лука упоминает и о пророках, и о пророчицах. В частности, он упоминает о дочерях апостола Филиппа, имевших пророческий дар. И в Ветхом Завете мы видим упоминание о пророчицах, о Деворе, Алдаме. Но про Девору многие слышали, а про Алдаму можно почитать в 4 книге царств. Она сыграла решающую роль в правлении и в религиозной политике иудейского царя Иосии. Пророчица Анна, мать пророка Самуила. То есть мы находим к разным периодам относящиеся свидетельства духовного опыта, который оказывается равным у женщин и у мужчин, который оказывается заметным, на который отвечают, независимо от возможностей, которые культура давала тем или иным социальным группам. И сейчас, в начале 21 века, на этот опыт можно смотреть с таким же вдохновением, потому что он равен себе.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам большое, дорогие друзья.
Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик, востоковед, специалист по сирийским святым, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье, в воскресенье жен Мироносец, в храмах будут звучать фрагменты из 15 и 16 глав Евангелия от Марка, те самые, где рассказывается о подвиге любви жен Мироносец и о том, как именно они первыми узнают о воскресении Христовом. Имена этих женщин есть в Священном Писании. Это Мария Магдалина, Мария Клеопова, Марфа, Соломия, Иоанна и другие. Конечно, самая известная среди них – это Мария Магдалина, но не менее известна, наверное, и святая Марфа. Кстати, о ней есть особое предание древней Гальской церкви. Оно связано с проповедью «Мироносец» на юге Франции, в городе Траскон, где Марфу особенно чтят, и даже есть такое особое изображение, там святая Марфа ведет на цепочке за собой дракона. Дракон в христианской символике – это образ греха, то, что человека уничтожает и становится причиной смерти. И христианин призван своего дракона победить. Образ Георгия Победоносца в этом смысле очень известен. Святой как всадник и, словами Пастернака, верный конь, копытом топчущий змею. Но посмотрите, ведь образ Марфы тоже к этой символике, получается, восходит. Она тоже победила дракона, посадила его на цепь. То есть удивительные мироносицы – это и пример любви, и пример настоящего мужества в борьбе со страстями и грехом. Подробнее об этом в комментарии протоиерея Тимофея Китниса, историка, богослова, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы при одноименном монастыре в Клаузене в Германии.
Есть сказание уже местное Тарасконское о проповеди вообще жен Мироносицы, не только вот святой Марфы, но и святой Марии Магдалины на юге Франции. Напомню, что юг Франции – это часть Римской империи, да, и там вот такие древние города, как Марсель, там Лион, Лугдум, да, они появляются, ну, задолго до Рождества Христова. Да, и понятно, что проповедь апостольская, она была не только в Риме, но вот и апостол Павел, к примеру, пишет, что он собирается идти и проповедовать в Испанию. И, естественно, у него путь в этом случае шел бы на корабле бы от порта к порту, обязательно бы зашел в тот же самый Марсель. И существует, да, вот это вот предание, что после того, как благодать Святого Духа сошла на апостолов, не только апостолы, но и ближайшие ко Христу женщина, надо сказать, что И это тоже особенность вот христианских общин, да, их жизни, изначально их существования. В них всегда очень много женщин было. Да, это мы видим и из писем апостола Павла, и из той вот литературы исторической, которая сохранилась. Это, в конце концов, мы видим из самой практики жизни, которая продолжается до сих пор, что значительная часть христианских общин – это женщины. И в каком-то смысле слова вот эта вот традиция, не зря же мы вот ту же самую вот святую Марию Магдалину, там тоже вот Марфу, о которой идет речь, святую Марфу, да, называем равноапостольными. То есть потому христианство удивительным образом в хорошем смысле этого слова установило глубокое духовное равенство и мужчин, и женщин. И на миссионерском поле женщины потрудились не меньше мужчин, не меньше апостолов. И, собственно, вот этот замечательный рассказ о святой Марфе, который проповедовала в том числе на юге Франции, да, ведь какова была жизнь апостолов? Вот апостол Павел пишет, что задача как раз апостолов – это передвигаться с места на место, да, то есть как можно больше быть в движении, то есть находиться, по сути, в постоянном движении. И вот Марфа, согласно этому рассказу, она на этой вот древней римской территории, на территории, вот, которая сейчас вот относится к прекрасной южной Франции, к прекрасному вот Провансу, да, когда проповедовала местным жителям о Христе, то они сказали, что ну вот, хорошо, это хорошо, да вот, но у нас вот есть тоже такое вот животное ужасное, да, которое не дает нам покоя. И, кстати, что в рассказе о святом Георгии Змеи, что вот в рассказе о подвиге святой Марфы конец, да, и там, практически один и тот же. То есть Марфа побеждает, окончательно завершает вот победу над этим драконом, то есть она подходит бесстрашно к озеру, она встречает этого ужас, да, вот это страшное животное и усмиряет его словом Божиим. То есть она его усмиряет именем Господа Иисуса Христа. Вот тем оружием, оружием любви, чем Христос победил и побеждает, чем христианство побеждает врагов, она побеждает его любовью и именем Господа Иисуса Христа. И дракон, почему вот именно тот образ, что женщина ведет его на цепи, дракон тут же превращается в смиренную и абсолютно кроткую собачку. То есть он теряет все свои силы. Очень важный момент. Смысл этой истории именно в том, что только с помощью Христа, только с ним, только с его любовью, но и властью, то есть сила имени, мы можем уничтожать и искоренять любое ужасное животное, которое гнездится вот у нас в нашем сердце. И даже вот слабая женщина, каким вот внешне представлялась Марфа, именем Иисуса Христа и вместе с ним может взять любой вот этот грозный образ, да, и просто как собачку на ошейнике привести его к жителям. Ведь именно вот так эта история заканчивается. Там не просто там, значит, дракон в этом случае погибает, он превращается ну, вот, в совершенно ручное домашнее животное, да, которое вот на цепочке. Почему именно так заканчивается эта история? Она показывает нам, что как бы ни казался грех ужасным и трудно излечимым, на самом деле любая болезнь с помощью Христа, с его именем, она может быть уничтожена или превращена ну, вот, в такую вот ручное домашнее животное. Кстати, в чем основной подвиг, основной смысл, почему вот церковь так вот выделяет подвиг святой Марии Магдалины и вот святой Марфы и иных жен-мироносиц. Дело в том, что мы все так или иначе встречаем Христа. Но очень часто после встречи с Ним мы остываем, мы отходим в сторону, мы ошибаемся, потом возвращаемся. Да? То есть это вот такой кружной путь паломника, как писал да, Клайв Льюис. А жены-мироносицы, они представляют из себя некий образ, некий идеал тех людей, которые, вот, встретив Христа, полностью вот, после этого посвятили себя жизни Ему, да, возрастая от силы в силу, то есть Богу и ближним. И вот именно вот этой цельности, этому вот служению любви, ведь вспомним, святая Мария Магдалина, согласно свидетельству того же апостола Марка, да, из нее Христос изгнал 7 бесов. И много кого вылечил Христос. Мы это видим на страницах Евангелия. Много кому он помог. Но святая Мария Магдалина – это именно тот образ, который вот после того, как она встретила Христа, после того, как она исцелилась не только там физически или психофизически, да, она получила и сохранила, вот что очень самое важное, получить и сохранить вот этот вот дар первой любви, следование за Христом до конца своих дней. Вот мы, наверное, прежде всего должны женам мироносицам подражать вот этому удивительнейшему качеству сохранения и приумножения любви после встречи со Христом.
Думаю, что все-таки истории, связанные с драконами, это такой художественный образ, в котором наши предки переосмыслили вот эту самую борьбу с грехом. И это важно с точки зрения тех подсказок, которые нам истории дают, как же можно его победить любовью. Но, может быть, еще более буквальное прочтение, еще более буквальная инструкция действительно на страницах Евангелия встречается. Вот это Евангелие от Марка, 15-16 глава, где описано, как ранним утром, когда же поется в песнопениях пасхальных «глубоким утром», жены мироносицы, то есть, видимо, даже не дождавшись рассвета, как только закончилась суббота, и по иудейскому закону уже можно было совершать те или иные действия, они рванули ко гробу Господню, чтобы помазать его благовониями и завершить обряд погребения. То есть это поверх всех страхов, поверх ограничений, поверх здравого смысла даже. Они же только по дороге подумали, кто же нам камень-то отвалит, ведь он же огромный, а они слабые женщины. То есть это все потом, это второстепенно. Но вот эта любовь ко Христу, она из них рвалась, видимо, наружу настолько мощно, что им первым, поэтому Христос является воскресшим, или они первыми, поэтому узнают о факте воскресения. Господь им это сначала открывает, и уже потом мужчинам, ну, согласно вот свидетельству апостола Марка, но это удивительно.
Да, и не только, кстати, ему, не только ему. Христос первым является Святой Марией Магдалине. И вот вы совершенно правильно заметили, что только глубокая любовь и цельность, да, вот удивительно, что апостолы, как мы помним, ту ужасную ночь, когда Христа берут под стражу, все-таки разбегаются, да, и мы только молодого апостола Иоанна видим у креста вместе с Пресвятой Богородицей и, опять же, со святыми женами мироносицами. Совершенно верно, когда наступает вот это вот утро, и об этом вот мы постоянно воспеваем и в часах Пасхи, да, жены действительно устремляются к гробу, но очень важный момент, вот, когда святая Мария Магдалина приходит к гробу и в итоге видит, что там вот камень отвален, и сначала думает, что унесли Господа моего, да, вот как она говорит, она начинает так сильно плакать. Это скорбь от переизбытка той любви, которая должна была выразиться вот в том последнем прощании, да, которое вот она вместе с другими женами хотела там вот на гробе совершить, да, поплакать и вот возлить благовоние. И вот когда она видит, что она этого лишена, начинает так сильно плакать, да, что Господь, а уже же он воскрес, видя вот, что источником этого является глубочайшая, глубочайшая любовь, он тут же утешает. Тут же происходит утешение. И, как я еще раз повторю, не зря жены мироносицы получают особый дар. Это дар апостольства, потому что миссионерство – это не только рассказ о Христе. Это некая передача, передача Святаго Духа, передача от сердца к сердцу той любви, то, что невозможно даже нащупать и даже выразить словами веры, которые человек получает, заражается ею и может отдавать дальше. Да, вот именно вот этим вот даром настоящей апостольской любви к Богу и людям, вот жены мироносицы были наделены. Почему церковь их так вот прославляет и отдельно выделяет их подвиг, посвящая вот в этот светлый пасхальный период им отдельный замечательный день.
Это был комментарий протоиерея Тимофея Китниса, историка-богослова, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы при одноименном монастыре в Клаузене в Германии. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».
Thank you.
Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еженедельный журнал в эфире «Радио Вера». С вами Алла Митрофанова. И эту программу мы готовим совместно с православным журналом для сомневающихся «Фома». Далее в эфире. Единственный в России храм святой мученицы Аллы. Как он появился и что необходимо для его восстановления. Ко дню рождения императора Николая II. Каким правителем и каким человеком он был. Что делать, если смущает православное почитание мощей? От журнала «Фома» новый выпуск подкаста «Тет-а-тет». И мы продолжаем наш радиожурнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Благотворительный фонд «Мои друзья» помогает всем нам в самом широком круге вопросов и адресно, и сообществом людей, которые занимаются добрыми делами. И даже помогает восстанавливать храмы. 20 век, конечно, оставил нам ужасное в этом смысле наследие и низкий поклон тем людям, которые сейчас восстанавливают разрушенные церкви. Это очень непростая задача. Фонд «Мои друзья» помогает в восстановлении единственного в России храма святой мученицы Аллы. Единственного это я знаю точно, потому что сама ношу имя этой святой. И принять участие в этом замечательном деле может каждый. Какова история храма, узнаем прямо сейчас. На связи с нами Полина Семенова, специалист по адресной помощи благотворительного фонда «Мои друзья». Полина, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. Именно так мы сейчас поддерживаем этот храм. И для начала я бы, наверное, даже рассказала про саму святую, чтобы слушатели также знали, в честь кого, собственно, и построен этот храм. Святая мученица Алла – это раннехристианская святая. Она подверглась гонениям в IV веке. Она не стала поклоняться языческим идолам, и вследствие чего погибла вместе с другими христианами во время богослужения в храме. Их подожгли. Собственно, такая трагичная, ужасная смерть. 300 человек примерно погибло в этот день, и 26 из них известны по именам. И вот как раз святая Алла – одна из этих людей. Это был 375 год от Рождества Христова, и также есть предание, которое гласит, что святая мученица Алла в этом огне не сгорела. Она собрала останки мучеников и перенесла их в Сирию, и позже уже была казнена. Насчет этой части ее достоверности, понятное дело, сложно судить, но вот предыдущий факт, о котором я сказала, конечно, остается безусловным в историческом контексте. Память святой Аллы и прочих готских мучеников отмечается 8 апреля, не так давно, кстати, был как раз престольный праздник этого храма. И, как вы уже сказали, да, это единственный в России храм, посвященный Алле Готской. Данная церковь-школа во имя святой мученицы Аллы была построена в камне в 1901 году на месте деревянного храма, который стоял прежде там. И этому предшествовала также трагичная достаточно история. Дочь Надежды Михайловны Рихтер, ну, ее супруга Александра. Надежда Михайловна, она просто очень известная благотворительница, и на ее средства были построены 3 школы. Ну, если вам будет интересно, вы можете посмотреть про саму эту женщину, она тоже очень много сделала для России. И вот у них была дочка, которую звали Алла, или, как они ласково ее называли, Аля. И, к сожалению, в 5-летнем возрасте она умерла от дифтерии. И, конечно же, это было большим ударом для родителей, для семьи, для всех. Вот. И по воспоминаниям местных жителей и семьи, пока гроб с маленькой Алей стоял в усадьбе, на одном из окон, покрытых инеем, появился образ Божьей Матери. Около 4 часов он был виден, и позже струйками воды как бы стек на раму уже. И это окно выходило именно на то место, где впоследствии и был построен сам храм. Как вы понимаете, храм был построен давно, за 100 лет здание обветшало значительное и, конечно же, нуждается в реставрационных работах. С 2013 года начались уже эти восстановления, и за 11 лет храм очистили от накопившегося мусора, установили кровлю, установили кованые решетки на колокольне. И последние 2 года идет комплексная реставрация кирпичных фасадов храма, включающих кровлю, входные двери, окна. И вот на данный момент могу сказать то, что как раз вот средства, которые мы собираем сейчас, это необходимо завершить реставрацию алтарной части, восточный фасад храма, соответственно. Необходимо 480 тысяч рублей. Этот сбор у нас на сайте. Вы можете к нам сходить на сайт, посмотреть фотографии. Очень красивый храм. На самом деле мне очень нравится эта архитектура. Она такая нежная какая-то очень. И, собственно, поучаствовать в этом благом деле.
Может быть, кто-то прямо сейчас захочет присоединиться и помочь храму. Как это сделать через короткий номер по СМС?
Короткий номер 7715. На него нужно написать сообщение «Друзья», «Пробел» и любая сумма пожертвования 500, 100, 1000. Ну, в общем, это, конечно же, на ваше усмотрение. Также на наш сайт очень просто попасть. Вы должны будете написать «моидрузья.орг», и вам высветится наш сайт.
Огромное вам спасибо за комментарии и за поддержку восстановления храма Святой Мученицы Аллы. Насколько знаю, в Старой Потловке, где ведутся эти работы, есть еще и фермерское хозяйство, и вообще там кипит жизнь, и этот храм уже стал, можно сказать, таким и духовным, и в каком-то смысле культурным центром. Для местных жителей это большая радость, и для тех волонтеров, которые приезжают в Старую Потловку, тоже настоящий праздник и возможность принять участие в замечательном деле. Ну и для всех нас тоже, благодаря фонду «Мои друзья». Спасибо, Полина.
Спасибо вам.
Полина Семенова, специалист по адресной помощи благотворительного фонда «Мои друзья», была с нами на связи. Историю храма Святой Мученицы Аллы и все вводные, как помочь в его восстановлении, можно найти на сайте благотворительного фонда «Мои друзья». В любом поисковике вводим название фонда «Мои друзья» и переходим на его страницу. Благотворительный фонд «Мои друзья». Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 7715 и в содержании сообщения написать слово «друзья» и через пробел любую сумму. 7715 – это короткий номер для СМС. И в содержании сообщения пишем слово «друзья» и через пробел любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто поддержит восстановление храма Святой Мученицы Аллы. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
Завтра, 18 мая, день рождения императора Николая II. Историки очень по-разному оценивают его правление. Кто-то указывает на его ответственность за катастрофу 1917 года, которая разразилась в России. Кто-то на первый план выводит удивительные темпы экономического роста в стране накануне Первой мировой войны. Во многом, конечно, это результат столыпинских реформ, но они ведь стали возможны в правлении этого императора. При этом, как бы ни оценивали сегодня Николая II как политика, церковь прославила его в лике святых не как императора, а как человека, который по-христиански прошел через страдания. Что сегодня можно сказать о Николае II как правителе и как человеке? Об этом в комментарии доктора исторических наук Василия Жановича Цветкова, профессора Московского педагогического государственного университета.
Полноценной какой-то объективной оценки сейчас пока дать правлению государя-императора Николая Александровича Романова невозможно. Да, с одной стороны, мы видим, что были и безусловные успехи его правления, с другой стороны, конечно, скептик всегда будет говорить о том, что это был слабый правитель, это был человек, который довел империю до развала, в конце концов, еще и сам отрекся в придачу, бросил все на произвол судьбы, и разве можно после этого такого императора вообще считать каким-то полноценным политиком, лидером и так далее? В семейных ценностях, конечно, да, тоже здесь могут какие-то скептики заметить, что, ну да, были очень теплые, очень близкие отношения внутри семьи, но в то же время был и Григорий Распутин, была и Кшесинская, якобы вот все эти контакты, они порочат царскую семью в той или иной форме. Поэтому вот я бы, наверное, не стал сейчас торопиться с какими-то законченными судьбами, суждениями в отношении его личности даже, и тем более в отношении его правления, в отношении его оценки как политика. Может быть, имеет смысл остановиться на каких-то отдельных признаках, отдельных чертах его характера, которые, конечно, заслуживают осмысления. Ну вот, на мой взгляд, наверное, можно было бы заметить, что государь-император никогда не воспринимал свою власть как нечто такое, что делает его зависимым от этой власти полностью на 100%, что все, что он делает, это все абсолютно закономерно, справедливо, необходимо для страны. Я бы сказал, что для государя, для последнего нашего императора, была характерна такая особенность, как умение воспринимать перемены, умение чувствовать необходимость перемен. Даже вот так, наверное, лучше сказать. Потому что вот это качество у политиков, у многих, к сожалению, отсутствует. Отсутствует оно, наверное, по одной простой причине. Именно потому, что вот эти люди, они стремятся себя поставить во главу каких-то вот властных полномочий, свои собственные убеждения, свои собственные представления на прекрасном, как говорится. А вот что касается Николая II, то, с одной стороны, вроде бы, мы знаем, есть свидетельства о том, что он в общении со многими людьми был очень терпимым, никогда не повышал голоса, никогда не старался каким-то образом вот заставить собеседника подчиниться своей воле. Но, с другой стороны, при этом многие, опять же, современники отмечали вот такую его черту, как упрямство. Якобы то, что вот он не скажет в глаза, но как бы останется при своем мнении и никогда его не изменит. Ну вот это вот опять же, на мой взгляд, предвзятое суждение. Потому что то, о чем я сказал, вот это стремление, это ощущение необходимости перемен и восприятие этих перемен как то, что они, эти перемены, даже, может быть, и идущие вразрез с какими-то его вот личными установками, я имею в виду, прежде всего, вариант вот Третьей Июньской монархии, да, введение в России парламента, протопарламента, как там можно его назвать, но в любом случае это уже абсолютно не та система управления, которая была до 1905 года. И ведь это противоречило его представлениям о самодержавной власти. Но он не воспринимает это как что-то ужасное, как что-то такое, что вот приведет страну к катастрофе. Что ни в коем случае нельзя было вводить Думу, нельзя было там расширять полномочия Госсовета и Совета министров и так далее, потому что это якобы может как-то задеть его самодержавную власть. Вот этот тот пример как раз и представляется, на мой взгляд, таким, что государь-император, понимая, что эта система управления абсолютно для России необычная, абсолютно новая, но, может быть, он считал, что это будет лучший вариант, чем, например, сохранение самодержавия любой ценой, в том числе и посредством беспощадного подавления любых оппонентов, любой оппозиции, любого сопротивления. Ведь если мы посмотрим на историю революции 1905 года, собственно, здесь ведь после знаменитого манифеста 17 октября революционное движение раскалывается. И та часть либералов, консерваторов, которые были за реформы, за преобразование, она отходит от поддержки революционеров-радикалов. И Ленин это, кстати, отмечал. И революционерам-радикалам ничего другого не остается, как попытаться поднять вооруженное восстание. Но вот именно восстание вооруженное, оно подавляется. В декабрьское вооруженное восстание в Москве. И вот весь тот период последующий, о котором вы говорили, вот все эти успехи в экономике, они ведь не шли вразрез вот с той уже, как я сказал, сложившейся политической системой Третьей Июньской монархии. Может быть, даже они получились благодаря этой системе. И то, что государь-император смог, попытался, во всяком случае, и я полагаю все-таки, что это достаточно удачно у него получалось, может быть, не всегда, но примеры позитивные здесь есть, найти некое поле взаимодействия, поле сотрудничества вот с общественностью через структуры вот того же самого протопарламента, который у нас в России формировался. Ну вот, конечно, роковой чертой, роковым рубежом стала война. Первая мировая, опять же, из жанра альтернативной истории можно рассуждать, что вот если бы ее бы не было, что бы было бы дальше, потому что именно война вот стала решающим фактором, который повлиял в сторону такого разрушительного характера нашей Российской империи. И революция, собственно, вот эти революционные события, они стали производными от войны, даже независимо от ее каких-то, в общем-то, еще незавершенных итогов. То есть, опять же, возможность победы была отнюдь не такой уж маловероятной. Но, несмотря на это, вот все равно как бы кризис, серьезный кризис власти и кризис экономики, конечно, в первую очередь, он имел место.
Василий Жанович, а к началу Первой мировой войны в каком состоянии была экономика в России?
Самое важное в нашей экономике на тот момент, конечно, это то, что здесь налицо идущие достаточно активно идущие процессы модернизации экономики. Модернизации в широком смысле слова. То есть здесь не просто там увеличение урожайности или расширение посевов, что можно было бы объяснить такими достаточно конъюнктурными соображениями рынка или погодными условиями. У нас и до этого были высокие урожаи, и до этого тоже посевы расширялись. Но тут ведь дело-то в другом. Дело в том, что вот крестьянское хозяйство и крестьянство, как большинство населения России, понимало, что нужно вести экономику по-другому. Нужно хозяйствовать по-новому, вводить какие-то новации, начиная от банальных каких-то вещей, связанных с удобрением земли и переменной севооборота, и заканчивая применением сельхозтехники. Ну, ладно бы только это. Мы же видим модернизацию и в промышленности тоже. Мы видим здесь и огромную серию буквально вот примеров таких технологических новаций, которые на тот момент были в мировом тренде. Это и автомобили, это и самолеты, это и телефоны, это средства связи, это какие-то новые, допустим, модели паровозов и так далее, и так далее. Новые станки. Это модернизация. Она имела место быть, и вот это, наверное, и было залогом будущего успешного экономического роста России. И отразилось бы это отнюдь не только в сельском хозяйстве, отнюдь не только в земледелии. И, конечно же, война сильно подрывает экономику, хотя даже и в условиях войны, несмотря на войну, ну, трансформация, вот эта модернизация экономическая, правда, уже применительно к военно-промышленному комплексу, она все равно продолжается. Потому что мы видим, например, появляются у нас опытные модели наших именно собственных отечественных разработок танков. Хотя, в общем, в серию они не пошли, но, тем не менее, все-таки проекты были. Мы видим и существенное развитие самолетостроения. Начинается у нас производство уже собственных авиационных двигателей. Из-за войны сильно пострадала химическая промышленность, потому что Германия была главным партнером нашим вот как раз по сфере химической промышленности. Но несмотря на это, опять же, и здесь мы тоже, в общем-то, выходим из кризиса. Вот, поэтому да, и можем, наверное, мы здесь тоже это поставить в заслугу Николаю II. Хотя не лично ему, наверное, а опять же, вот скорее все-таки правительству, даже не всему, может быть, правительству в целом, а отдельным министрам, безусловно, жившему пока Петру Аркадьевичу Столыпину, поскольку это был человек не просто как администратор хороший, это опять же был человек, который умел подбирать команду, умел подбирать людей. Может быть, он сам и не был большим профессионалом в земледелии и в сельском хозяйстве, но те люди, с кем он работал, в управлении земледелия, землеустройства в частности, они как раз и делали вот эту эффективную реформу. Ну вот, вот это вот, пожалуй, да, это был некий залог на будущий рост. Но, к сожалению, большому у нас все очень часто приходит к такому вот сослагательному наклонению в истории.
Действительно, очень сложно, наверное, сейчас дать какие-то более или менее хотя бы объективные оценки правлению императора Николая II. Однако мы знаем, чем завершился его жизненный путь. Он прославлен в лике святых как страстотерпец не за достижения свои как государственного деятеля, в общем-то, так оно и не бывает, а именно за принятие, за такое глубоко христианское принятие того страдания, которое выпало на его долю и на долю всей его семьи. И неизвестно, что еще сложнее, самому проходить через страдания или видеть, как, в общем-то, из-за тебя через то же самое проходят твои собственные дети. Вот это удивительный пример, и, наверное, то, что он был христианином, даже несмотря на те неоднозначные эпизоды в биографии его, то, что связано уже с упомянутым вами Распутиным, человеку свойственно ошибаться. Однако итог его жизни таков, что, в общем-то, сейчас он в сонме новомучеников и исповедников русской церкви. И думаю, что в личном плане вот эта характеристика может быть для вечности как раз самое главное.
Да, безусловно, потому что вот этот крестный путь на Голгофу, который мы буквально можем, наверное, вот так даже назвать, у каждого свой крест, и, конечно, у государя-императора он был тоже, после отречения от престола и до подвала Ипатьевского дома, здесь мы видим действительно вот, ну, самая главная, наверное, черта – это терпение. Вот поэтому и можно, наверное, оценить, отметить вот этот вот факт страстотерпчества. То есть это терпение страстей. Тех страстей, которые оказались и в стране, и вокруг царской семьи, и вокруг него самого. Ну вот даже если посмотреть на его короткие записи в дневнике, хотя есть почему-то мнение о том, что вот эти записи фальсифицированы, я совершенно не разделяю эту точку зрения. И вот там мы видим, что те отрывочные, обрывочные какие-то свидетельства, которые доходили до него о положении в стране, ну, не могли, наверное, не доходить, да, вот тот же самый приход большевиков к власти или заключение Брестского мира, они вызывали в нем такое внутреннее глубокое осуждение вот такого рода действий, такого рода событий. И тем не менее, все равно вот в нем сохраняется некая вера в то, что все-таки это не конец России, это не катастрофа, и Россия возродится. И даже, может быть, независимо от него, независимо от дома Романовых, в конце концов, от его семьи, от его наследника, все равно это возрождение произойдет. Вот эта вера, ну, она сопровождала его, безусловно, я думаю, до последних даже, наверное, минут, секунд его жизни. Вот так, наверное, можно было бы оценить его и как человека, и как правителя, безусловно.
Это был комментарий Василия Жановича Цветкова, доктора исторических наук, профессора Московского педагогического государственного университета. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире фрагмент нового выпуска подкаста «Тет-а-тет», где Александр Ананьев и протоиерей Андрей Юрьевич разбираются, как быть, если человеку не близка традиция почитания мощей святых. Что делать, если рядом с мощами святого человек не чувствует благодати, о которой говорят все остальные? И как вообще возникла эта традиция почитания? Фрагмент подкаста в нашем радиожурнале.
Александр молится в Троице-Серговой лавре перед мощами преподобного Сергия Радонежского. И Александр молится в храме преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, просто у иконы. В чем разница?
Почему люди к родственникам на кладбище ходят? Зачем? Можно повспоминать и даже поговорить с родными просто дома за столом. Зачем ходить на кладбище? Почему к могиле надо прийти?
Потому что он там.
Ну, какие-то, наверное, другие чувства немножко.
Да.
А там же просто его останки. А через 50 лет там, наверное, уже вообще... Не знаю, что там, кости остаются или нет. Может, и нет.
Хороший вопрос. Мне не приходило это в голову с этой стороны смотреть.
Почему, когда мы вспоминаем о человеке, сейчас у нас есть технологии, ну, 200 лет назад не было, мы вытаскиваем фотографию и вспоминаем, раскладываем эти фотографии и вспоминаем уже о человеке, глядя на его изображение, когда он живой. А еще лучше фильм посмотреть и поплакать. Видео домашнее какое-нибудь, да?
Подкаст в Ютьюбе.
Да. Вытащить оттуда человека уже нету. Это же эмоционально глубже, чем просто повспоминать. Так и здесь. Побыть рядом с телом с мощами.
Я думал, как ответить на ваш вопрос. И придумал. Я понял.
Специально придумал?
Да нет, не специально. Просто я искал в голове ответ на этот вопрос. Я понял. Дело в том, что мы люди, слабые существа. Нам нужны материальные
свидетельства.
Свидетельства, крючочки, чтобы зацепиться. Поэтому мы бережно храним там часы умершего отца. Хотя практической пользы в этом нет, но это материальное свидетельство того, что он рядом был, есть и будет.
Мы не слабые существа.
Поэтому мы идем на...
Мы особые кладбище. Существа, как я уже говорил. Мы телесно, душевно, духовные. Или, скажем, духовно, душевно, но телесные. И поэтому мы хотим не только умозрительно вспоминать, но еще и что-то такое на органы чувств действующее. Да, на зрение,
слушайте,
на обоняние, осязание, потрогать и так далее. Это для нас... комплексно на нас действует. Так это же здорово.
Чего в этой логике мощи преподобного Сергия Радонежского, получается, ничем не отличается от часов умершего отца. Вот что пугает.
Не надо так говорить. Ничем вот. Не отличается. Они отличаются только тем, что тут часы умершего отца, а тут мощи преподобного Сергия. Вот этим они отличаются.
От них идет какое-то излучение?
Насчет излучения это пускай рентгенологи определяют. От них идет благодать.
Благодать?
Да. А даже, кстати, в акафисте, там, который поется постоянно у мощей, там так и говорят, благодать источают.
Это объективно или это, ну, так, это вот наш мозг?
Благодать невозможно зафиксировать приборами.
Ее можно почувствовать?
Ее можно почувствовать. Благодать действует на духовные какие-то вещи, субстанции. Но благодать – это очень, как бы сказать, тут два – источник и приемник. Mm. Если приемник не работает, то благодать, она есть, но ее не зафиксировать. Прибор, который фиксирует, это человеческая душа. Он приемник благодати.
Это был фрагмент подкаста журнала «Фома Тет-а-Тет», где Александр Ананьев и протоиерей Андрей Юревич говорят о традиции почитания мощей святых и о том, как быть, если этот обычай смущает. Полностью весь выпуск можно увидеть в YouTube-канале журнала «Фома». Заходите, подписывайтесь, жмите на кнопку «Нравится» и отправляйте наши подкасты друзьям, близким и знакомым. Ну, а наш радиожурнал подходит к концу. В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Программа была подготовлена совместно с православным журналом для сомневающихся «Фома». Прощаюсь с вами. До встречи в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».